Пермия. Земля дальняя.
В эфире программа «Пермия. Земля дальняя». Студия Вячеслава Дегтярника, Дмитрий Софин, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Сегодня у нас в гостях Ольга Александровна Мельчакова, научный сотрудник Пермского муниципального архива. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга Александровна, у вас выходит ежегодный сборник, адрес-календарь такой своеобразный. И вот, насколько я понимаю, нынешний календарь, он отличается от предыдущих, в том числе и тем, что там достаточно интересные иллюстрации.
Да, конечно, предыдущие календари у нас украшали наш календарь репродукции известных художников. В этом году мы не оставили эту традицию. У нас материал о Широкове будет в календаре. Но каждый месяц у нас начинает фотография Матвея Иосифовича Кузнецова.
А как все-таки правильно, Матвей Иосифович или Матвей Иосифович?
Дело в том, что у него в документах встречается два имени, и Осипович, и Иосифович, и вот официально он утвердил, поменял документы с Осиповича на Иосифович в 1953 году.
Но здесь нужно пояснить, поскольку наш фотограф Кузнецов родился до революции, то в то время это была достаточно распространенная практика, когда в одном документе имя могло быть в одном варианте Иосифович, а в другом документе оно могло быть в варианте Осипович. Это было совершенно такое нормальное, обыденное явление. Не так вот, как сейчас, как записали в свидетельстве о рождении, так дальше уже в паспорт потом записали, и человек пошел по жизни. А в то время не только, кстати, имена, отчество, но даже фамилии могли, от документа к документу меняться. Например, там фамилия Москалев могла быть написана через А, Москалев, а в другом документе этого же самого человека могли записать как Москалев. Ну или, например, князья Кропоткины. Одних князей Кропоткиных писали как Кропоткины, других как Кропоткины. А между тем род один и тот же.
Да, безусловно, мы в наши дни встречаем такие ситуации в архиве.
Вот давайте мы о самом Кузнецове поговорим. Насколько я понимаю, он родился в селе Ашап, тогда Осинского уезда.
Да, все так. Он родился в семье мастера-строителя мельниц. С детства начал помогать отцу. Закончил только церковно-приходскую школу, как принято было в сельской местности. Помогал отцу, застудил ноги, заработал болезнь себе.
И поначалу, казалось бы, ничего не предвещало, что вот в этой семье вот этот человек станет одним из самых главных фотолитописцев города Перми.
Ну, конечно, в деревне он не мог и мечтать об этом, и никогда не видел. И только вот, отработав год плотником в Перми, волей случая он оказался в фотографии Якунина на улице Покровской. И, соответственно, это дело вот увлекло его. Это не могло увлечь, любого мальчишку. Свет, красный фонарь, проявление фотографии.
Ну, вообще, в то время фотографическое дело переживало бурный расцвет. И в Перми, и в других городах Российской империи было уже немало фотостудий, фотолабораторий. И была целая традиция...
Я бы сказал, мастерских все-таки.
Мастерских. Целая традиция складывалась, что люди старались делать фотографии. Индивидуальные фотографии или семейные фотографии. Причем это порой был целый ритуал. То есть семья хочет сделать фотографию, запечатлеть себя. Причем семьи совершенно разные. И дворянские семьи, крестьянские семьи, купеческие, какие угодно. К этой семейной фотографии люди готовились заранее. Они надевали самую лучшую одежду. Потом, когда они приходили в фотомастерскую, их рассаживали определенным образом. Ну и фотомастерские в то время, они Они ведь конкурировали друг с другом, каждый хотел выделиться, и фотомастерские обставлялись с особенным искусством. Там у каждого фотохудожника были свои приемы, свои какие-то элементы, на фоне которых клиенты могли бы выглядеть как можно лучше, чтобы им понравилась фотография, чтобы они потом еще пришли.
Конечно, и в фотосалоне, как правильнее называть дореволюционные фотомастерские, в фотосалоне Якунина в том числе фотографировался и сам Матвей, и не знаем, то ли правда существовал конкурс на конкурс красоты, вот, то ли придумал это Матвей уже, и его фотографии подписаны победитель конкурса красоты.
Он действительно красивый был человек?
Ну, я бы не сказала, но молодость, наверное, всегда это красота. Ну, действительно хорош, статен, красиво одет. Скорее всего, что эта одежда взята была на прокат в разных костюмах, в шляпе с кортиком. И, безусловно, в фотосалоне были какие-то имитационные студии, сцены, где Матвей с другом в лодке, с мандолиной, на скамейке, у калитки. То есть все это использовалось.
Ну, кстати, такой интересный пример того времени. Скажем, военнослужащие, офицеры часто любили фотографироваться верхом. И вот у нас достаточно много фотографий из дореволюционных фотосалонов, где офицеры сидят верхом на лошади. Но если внимательно к фотографии присмотришься, то станет немножко жутко. Дело в том, что, ну вот представьте себе, как вот в фотосалон настоящую живую лошадь поместить? И это же неудобно. Соответственно, все лошади, на которых фотографировались в фотосалонах, это были те лошади, которые предварительно побывали в руках таксидермиста. То есть это чучело, на самом деле, лошади. И немножко жутковато от этих фотографий становится. Но если внимательно не присматриваться, то вроде кажется и ничего. Вот Матвей Кузнецов не хотел сам сфотографироваться на лошади?
Ну, таких фотографий мы не встречали и именно в коллекции Кузнецова. Но, конечно, такой прием активно использовался в фотографиях. Но потом ведь мы знаем Кузнецова, именно мастера дореволюционной фотографии. Это у него уличные съемки. Такие известные фотографии, как набережная Кама, он фотографирует с лодки, улица Кунгурская, Комсомольский проспект с колокольни. Ну и как сам мастер уже в последующем объяснял, что не барское это дело по колокольням лазать, да в лодке плавать с аппаратом.
С лодки, наверное, вообще было не просто фотографировать.
Ну, конечно, ведь аппаратура была громоздкой, и нужно было вот эту станину установить, и сам аппарат, и потом негативы. Вот я буквально недавно узнала, что, оказывается, на стекло амальгама это наносилось отдельно, вручную, и тут же в скором времени нужно было ее проявить. То есть это необходимо было именно мастерство в этом деле.
Тут ведь еще, когда мы говорим о дореволюционной фотографии, нужно иметь представление, что выдержка была значительно дольше. То есть у нас вот попадаются фотографии, вроде люди сидят, смотрят, а одно лицо смазано. То есть там была такая особенность, что когда производится съемка, нужно было некоторое время неподвижно сидеть, не двигаться. Потому что если только человек двинулся, все, начинает смазываться. А тут, представляете, на лодке есть качка, и нужно действительно большое мастерство, чтобы качественно сделать снимок в условиях качки с лодки.
Ну, я думаю, нужен был штиль просто.
Ну, штиль штилем, но все равно.
Конечно, требовалось и мастерство, ну и, наверное, все-таки талант, видение, само видение, чтобы создать фотографию, которая будет жить века.
Ну, вот, чтобы наши слушатели, наверное, себе представили, они могут поискать в интернете. Вот те фотографии, о которых мы сейчас говорили, это вот действительно, то есть это фотография с колокольни Спасо-Преображенского кафедрального собора на улицу Кунгурскую. Она достаточно известна. Ее можно легко найти в интернете. И, к сожалению, сейчас повторить ее достаточно сложно пока еще. Потому что вот я пытался повторить эту фотографию. Для этого надо забраться на саму колокольню. Потому что там, к сожалению, сейчас все прогнило. И вот мне выше крыши, вот первой крыши, скажем так, подняться не разрешили. А, насколько я понимаю, Кузнецов поднялся чуть повыше. Это было, видимо, самый верх,
да,
этой
самой колокольни. С колокольни именно фотография. Ну, еще и не везде пускали. Тем не менее, вот Александр Якунин, он имел вес в обществе. И их пустили в здание Сбербанка. И вот эта улица Покровская, ну, скорее всего, площадь, где ямщик полулежа на облучке, там задрав ноги.
Да. Напротив казенной палаты.
Да,
ну, нынешней администрации города, это очень известные фотографии. А уже позже появляются, наверное, фотографии у того же Кузнецова. Они, может быть, более раскручены с точки зрения советской, да? Ну, мы об этом, может быть, попозже поговорим. Но, тем не менее, мы их обозначим. Вот этот мальчик на коробки,
на ящики.
На ящики, которые возле станка. Это фотографии времен Великой Отечественной войны. Она была иллюстрацией ко многим как раз книгам, в том числе,
да,
по истории города,
пермским.
И не только пермским.
Вот эта фотография, она ведь приобрела всесоюзную известность, и можно сказать, что вот этот мальчик с его взглядом
символ,
стал символом героической борьбы тыла для победы в Великой Отечественной войне.
Ее активно использовали в советский период.
Да, конечно. Ну, и известная фотография банка варенья, которую тоже изготовил Кузнецов.
Ну, вот наши слушатели могут поискать все эти фотографии в интернете, увидеть его работы. Это действительно достаточно яркие с точки зрения художественности работы. Но мы давайте вернемся в дореволюционную Пермь. То есть, насколько я понимаю, вот в начале фотосалон Якунина, потом и ряд других фотосалонов.
Да, Якунин не очень торопился передавать мастерство. И чаще всего, конечно, Матвей находился на побегушках. Он топил 9 печек, носил дрова, разносил фотографии посетителям. Ну, то есть, вот всю домашнюю работу он выполнял, но в частности, однажды и такой случай описывает, как хозяин приказал запрячь своего коня Рыжка, и они поехали на ипподром фотографировать знаменитого нашего летчика Василия Каменского на своем Блерио. Но мы знаем, что самолет в тот день не взлетел из-за сильного ветра. Вернее, только взлетел, но не полетел ввысь. И приземлился неудачно, уткнувшись в землю крылом.
Ну, как говорит наш известный кревет Гладышев, откровенно говоря, грохнулся.
Да, действительно так.
Тут тоже надо пояснить, что ипподром на тот период располагался совсем в другом месте, нежели последний ипподром, который совершенно недавно был закрыт.
Ипподром располагался на месте, где сейчас дворец Солдатова. То есть Сталина, Свердлова, вот на самом этом месте.
В Свердловском районе он располагался тогда. И есть тоже фотографии, я не знаю, кем они сделаны, но фотографии есть ипподрома того. В частности, там были конюшни, которые принадлежали Грибушиным.
Да, конечно, Грибушин, он ведь главный инициатор создания Пермского ипподрома. Естественно, у него должны быть конюшни. А вот Кузнецов, как фотолетописец, известны ли фотографии каких-то известных пермских деятелей дореволюционного периода, которые бы сделал Кузнецов?
Ну, к сожалению, вот такой период еще не изучен. Такие фотографии не найдены. В принципе, Кузнецов работает в фотографии, которая находилась рядом с театром. И очень часто приходили туда актеры. И очень много он фотографировал актеров того периода.
А вот кого из известных гастролеров ему удалось запечатлеть?
К сожалению, вот я не смогу вам сейчас ответить. Но есть более поздний период, когда вот уже образовалось рабочее искусство арабис, и в том числе он фотографировал и артистов кино, и директора кинотеатра «Красная звезда». Вот я запамятовала тоже фамилию, но вот ее портреты у него есть.
Ну, до этого периода мы еще дойдем. Насколько я понимаю, в общем-то, зрение не позволяет ему достаточно долго работать в фотомастерских. И буквально накануне революции он меняет профессию.
И здоровье, действительно, у него было воспаление радужной оболочки. И, наверное, еще желание заниматься искусством. Ему всегда нравилось рисовать. И еще до революции он поступил в школу Туранского. Вот такая была у нас образована. Затем эта школа прекратила свое существование. Но художники уже объединились. И в советское время известный художник Субботин Пермяк организовал художественный техникум. И Матвей Иосифович долгое время работал там. Он возглавлял фотографический кабинет, преподавал даже графику, несмотря на то, что какого-то определенного образования у него не было. Видимо, опять же, проявились его способности такие. И даже когда не стало Субботина Пермяка, он возглавил этот художественный техникум. И многие годы в последующем его называли временно исполняющим Вридочкой. Это прозвище привязалось к нему на всю жизнь, можно сказать.
Ну, расшифруем аббревиатуру ВРИД. Это значит временно исправляющий должность.
Да.
Это то, что сейчас называют ВРИО, временно исполняющий обязанности.
Насколько я вот видел, и в архиве даже есть как бы отдельные документы, видимо, и в вашем архиве, вот как раз которые вот с этой кличкой.
Да, есть и в нашем архиве, и как раз наш архив отличается от других организаций, где в том числе есть фотографии Матвея Кузнецова, тем, что у нас много документов личного происхождения. Очень интересные документы и периоды его работы на железной дороге. Это мандаты, которые можно, ну, назвать даже, скорее всего, справкой. Бывают с фотографиями, в том числе, где он во фраке с бабочкой, или просто от руки написанные такие вот справки. Характеристики Матвея Кузнецова, ну, более позднего периода, они рассказывают о том, что он был исполнительным, рассудительным, не привлекался ни в каких...
каких-то уголовных делах? Хулиганстве и прочее?
Нет, нет, не хулиганстве. Я хотела сказать, что не уклонялся от линии партии ни в каких уклонах.
Троцкийских, вот, например.
Да, да, конечно.
То есть это говорит о том, что он, в принципе, принял революцию достаточно просто для себя.
Да, конечно. Ему и терять было нечего. Он достаточно беден был. Ну, а потом еще до революции вот это изобразительное искусство, футуризм, оно же привлекало молодежь. И в первые годы студенты художественного техникума, они украшали улицы, строили своеобразные памятники, боролись там с какими-то пороками бюрократизма, с буржуями, шили какие-то чучела, сбрасывали эти чучела с крыши, ставили спектакли по Маяковскому. Вот такие...
То есть тогда открыли театр рабочей молодежи, из которого впоследствии вырос драматический театр.
Да, и вот Матвей Кузнецов в один из периодов своей жизни, как раз вот этот первых лет советской власти, он исполнял 16 должностей. Он был и временно исполняющим обязанности в техникуме, и руководил музыкальным техникумом, отвечал за свой фотографический кабинет, и депутатом горсовета был в то же время. То есть перечислять можно множество его вот таких обязанностей. То есть он не просто принял всю эту власть, он был очень активным человеком.
Он даже успел повоевать в войсках Чон, или, по крайней мере, числиться в них. Это так называемая часть особого назначения.
Да, есть такая фотография, где он отмечен крестиком. Именно пермский батальон Чона.
Ну, части особого назначения, они занимались, ну, преимущественно изъятием хлеба у крестьян. Вот, и так что здесь Кузнецов тоже засветился.
Ну, в каких-то акциях он особо не участвовал, но участвовал в патруле. В том числе имеются его рисунки. Он, вот как они с патрулем обходят улицы города.
Мы сейчас прервемся, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». Сегодня у нас в гостях Ольга Александровна Мельчакова, мы научный сотрудник муниципального архива. Мы говорим в том числе про Матвея Кузнецова. Говорили, это фотолитописец города Перми, чтобы нашим слушателям было понятно. И говорили мы о его участии в различных выставках, в различных движениях, таких околокультурных или культурных. И понятно, что вот те же футуристы, для них был такой знамя футуризма Маяковский. Маяковский приезжает в Пермь после революции, он здесь был целых 2 дня. Ну, 2,5, наверное, так будет правильнее сказать. И, насколько я понимаю, Кузнецов не мог с ним не встретиться.
Да, конечно. Сам Кузнецов писал, что стихи Маяковского, как железные гвозди, вбивались в головы молодежи. И он посетил самые известные встречи с Маяковским. Это в общественной библиотеке. Ну, на тот период она еще не носила никакое имя. Но это здание современной библиотеки имени Пушкина. Это была центральная областная библиотека. И был на встрече во Дворце труда в здании Мариинской женской гимназии. Сейчас это сельхозакадемия.
Ну, это самый, наверное, большой на тот период актовый зал. Маяковский остановился в гостинице «Центральные номера». Это нынешний перекресток улицы Сибирской
и Советской.
И Монастырской. Нет, там сейчас находится банк, отделение банка. Вот это чуть ниже, чем...
То есть на набережной, да?
Да, получается? Это прямо на набережной, напротив сада Решетникова. Там вот была как раз гостиница «Центральные номера». Он жил на 2-м этаже Маяковский, насколько понимаю, там такое...
С видом на Каму, наверное.
С видом на Каму, да. Я видел этот номер. Вот когда-то гостиница была достаточно разрушенная, ну, в смысле, там долгое время жили люди. Затем вот все-таки банк ее привел в порядок, этот дом. А так мы, думаю, могли бы его вполне потерять. Вот. И, собственно, Маяковскому-то было недалеко и до того здания, и до здания Мариинской женской гимназии.
Да, ну, наверное, организаторы этой встречи, а как раз вот Маяковский проехался по всему, так скажем, по всей России, ну, тогда уже Советский Союз, с гастролями, действительно, он читал стихи, отрывки из своих поэм, читал новые стихи, и к нам он приехал после Свердловска, где были написаны известные стихи, в том числе «Я знаю, город будет», «Я знаю, саду цвесть», когда
такие люди в стране советской
есть. Читал в том числе Свердловский период, вот стихи. Но важно не это в связи с Матвеем Кузнецовым. Маяковский был очень дотошным таким человеком, который собирал все фотографии, все записочки. И исследователи нашли в архиве литературы в Москве одну из записок, которая подписана как раз Матвеем Кузнецовым. Он приглашает его посетить художественный техникум. Была ли такая встреча? К сожалению, летописцы не рассказали нам. И мы знаем только это со слов Матвея Кузнецова. И, конечно, обидно должно быть пермякам, потому что 5 дней жизни в Свердловске буквально расписаны по часам. А вот пермский период, ну вот, и поэтому тем более нам важно вот всякие детали.
Все-таки, может быть, этот пермский период плохо расписан, потому что начался он с не очень удачной встречи. Маяковский остался недоволен первой встречей, которая была для него организована.
Ну, кто его знает? Возможно, это действительно так, но мы же знаем, что вот эта желтая блуза Маяковского, она использовалась, или так характерно для Маяковского, еще в дореволюционный период, то есть 16-й год, когда он выступал вот именно на футуристических вечерах.
Но это было время эпатажа, и каждый старался чем-то выделиться. Это то, что мы могли бы сказать, вот начало 20 века, там бурно цвело то, что мы сейчас называем современным искусством. И на самом деле, вот если мы посмотрим на то, что сейчас называется современным искусством, то, что было в Перми во время вот так называемой культурной революции еще вот несколько лет назад. Все это на самом деле в начале 20 века уже было. И не раз. И «Черный квадрат» Малевича здесь можно вспомнить. Можно вспомнить фразу Маяковского, вот специальную такую эпатирующую. «Мне нравится смотреть, как умирают дети». Вот. Естественно, ему не нравилось, но это вот был такой определенный посыл, что называется.
Но,
ну и вот желтая кофточка женская.
Но как раз вот в Перми он выступает в этой желтой кофте, которую называют то блузой, то джемпером. Вообще-то она даже и не была желтая, она была полосатая в черно-желтую полоску.
Самая легендарная женская кофточка, с которой он поражал внимание слушателей еще до революции, да?
Да, да, потому что именно здесь был Василий Каменский, именно здесь был режиссер Кель, и вот эти его друзья-футуристы, они организовали эти встречи, и вот он выступал в библиотеке, где был устроен топчан, накрытый армейским одеялом, и народу было столько, что ему даже ходить-то, в общем-то, негде было. И он то садился, то ложился на этот топчан. Ну, как бы рассказывают, что сам Маяковский действительно высказался, что было много каких-то представительных лиц и мало молодежи. И поэтому вот специально была организована встреча во Дворце труда, где именно собралась молодежь, сидели на подоконниках, стояли в дверях, в коридорах, чтобы послушать этого поэта. И вот тогда как раз Матвей Кузнецов и пригласил Маяковского. То есть эта записочка, она сохранилась на много лет. Со слов Кузнецова, Маяковский действительно посетил их техникум, пробыл там недолго, и ему задавали вопросы, читали свои стихи студенты.
Ему приходилось это все слушать?
Да, да, конечно.
Слушать чужие стихи, такие вот любительские, это, конечно, тяжелое испытание.
Ну, в частности, вот...
Даже для обычного человека, тем более для поэта.
Мы знаем, что там читала свои стихи Елена Вичтомова, известная поэтесса. Кто-то из студентов рисовал его, Матвей Кузнецов фотографировал и якобы сделал несколько снимков. И вот когда-то я специально начала искать эти фотографии. К сожалению, летописцы Маяковского ничего об этих фотографиях не рассказывают. Мы нашли только одну фотографию и, можно так сказать, не очень удачную вот для этого мастера. Не характерная такая фотография такого качества, но записка существует. И
Фотографии именно с Маяковским.
Фотографии с Маяковским. И в тот же день в газете «Звезда» была большая статья с портретом Маяковского в полный рост, нарисованным кем-то из студентов.
Ну, то есть во время как раз вот посещения художественной мастерской.
Да, да, мы так предполагаем.
То есть это еще раз подтверждает, что все-таки художественной мастерской он был?
Да.
Затем судьба Кузнецова надолго связывает его с заводом номер 19.
Да, но перед этим еще... Вот в 28-м году приезжает Маяковский, а в 29-м году обком партии дает поручение Кузнецову создать артель, кооперативную, фотоколлектив, которая послужила в дальнейшем такой организации, как «Облфото». Матвей сфотографировал и первое собрание, и все портреты всех этих людей, фотографов, ретушеров, какие-то мероприятия, их работу в фотоателье. А в 1934 году, опять же, по распоряжению партии, его направляют на завод номер 19 в качестве художника фотографии. Вот так значилась его профессия. И уже не для того, чтобы создать историю, хотя и этим он занимался, а чтобы фотографировать детали, моторы самолетов, какие-то мощные детали, и видеть их дефекты, трещины, какие-то...
То есть, строго говоря, выбоины. Не художник, а исключительно с практическими
фотограф,
целями.
Фотограф-конструктор, фотограф-инженер, фотограф, испытатель. Так тоже называли Матвея Кузнецова на заводе.
Завод номер 19 – это будущий завод имени Сталина, потом завод имени Свердлова, нынешний моторостроитель.
Да, все так.
И сколько лет он проработал на этом заводе?
Он проработал там четверть века. Начал фотографировать еще тогда, когда была только строительная площадка, вернее, лес, потом выкорчевка леса, строительная площадка, истоптанная, изъезженная, заваленная лесом, строительным лесом, имеется в виду, первые заводские корпуса, первые бараки для жителей поселка. Затем идет строительство, и он уже фотографирует самый лучший городской микрорайон. Это Тихий Компрос. То есть от первых дней, можно сказать, и вот до развития образцового поселка и образцового завода, все это нашло отражение в его творчестве.
Ну вот смотрите, действительно, получается, его завод на завод прежде всего для таких практических целей, чтобы фотографировать детали, можно было определять дефекты. Но ему, как фотохудожнику, конечно, неинтересно фотографировать одни детали. И... Судя по всему, вот эти панорамные съемки, как шло строительство завода, какие люди были на заводе, ведь там как раз немало он портретов сделал, людей, фотопортретов.
Конечно, это и передовики, и гости.
Это было, так сказать, дополнительным делом, но ему важно было это делать.
Ему важно было, более того, его поддерживали в этом деле, это было интересно и мастеру, и директору завода, в том числе фотографии доходили до наркома, до наркомата, до Москвы,
в том числе... Это, наверное, история, связанная больше уже с Солдатовым.
Ну, в том числе связанная с Солдатовым, например, история строительства дворца, что Солдатов, так скажем, не спланированно строил этот дворец, тратил деньги за счет экономии, конечно, но в том числе и какие-то бюджетные, которые выделялись заводу, построил такой дворец, и его упрекали, в том числе известный Лаврентий Берия завел дело, и когда Солдатов привез целевого назначения фотоальбом, где сфотографировал каждую деталь, каждый зал, лепнину, ковры, картины этого дворца, то ходит такая легенда, якобы Берия дело закрыл.
Хотя бы все деньги потрачены как нужно.
Да, но тут много, конечно, уже приписывается. В том числе мы знаем, например, фотографию люстры знаменитой этой огромной в зрительном зале дворца. Хотя на период строительства дворца была совершенно другая люстра, изготовленная рабочими. И она, конечно, не обладала вот такой красотой, такой пышностью. А уже в последующем Матвей Кузнецов ложился между рядами, вот, чтобы ее сфотографировать, ложился на пол.
А вот смотрите, во время Великой Отечественной войны в Перми в эвакуации оказывается целое блестящее созвездие артистов, художников, композиторов, деятелей столичной культуры из Москвы и Ленинграда. Особенно из Ленинграда много было эвакуировано к нам. Целый Мариинский театр, в то время театр имени Кирова, со всем коллективом эвакуировали к нам. Много чего еще было эвакуировано. Вот Кузнецов с этими столичными артистами встречался, он их фотографировал. Известно ли что-нибудь об этом?
Возможно, фотографировал, но таких фотографий у нас в фондах нет. Насколько я знаю, что и в других организациях тоже не встречаются. Но вот, например, известно, что в 50-м году был праздник мира и праздник песни на площади. И это огромные фотографии, где огромная масса народа, и в то же время каждое лицо четко отражено на фотографии. Но многие фотографии были запрещены к публикации, к выставлению на к выставкам каким.
Публичного, в общем,
да,
появления.
Для публичного представления этих фотографий, потому что там были военные представители, которые посещали постоянно завод военный, и фотографии проверялись первым отделом. Вот, и на многих из них стоял гриф «Секретно», только из-за того, что там, ну, какой-нибудь военный представитель.
Ну, кстати, вот о высокопоставленных военачальниках. Ведь после Великой Отечественной войны некоторое время командующим войсками Уральского военного округа был легендарный маршал Георгий Константинович Жуков. И мы знаем, что он неоднократно приезжал в Пермь или в Молотов, как в то время назывался наш город. На эти встречи фотографов не звали? Кузнецов никак не мог сфотографировать маршала Жукова?
Скорее всего, что нет, потому что в большей степени он фотографировал именно гостей предприятия. Вот известны фотографии 30-х годов, фотография Молотова, посещающего как раз цеха завода.
Вячеслава Михайловича Молотова, в честь которого в 40-м году назовут наш город. Это еще было до того, как в его честь
назвали
город.
Да, это был 34-й год только.
А может быть, просто многие фотографии утеряны, там ведь не все хорошо произошло с архивом.
Да, в том числе и, к сожалению, известны такие печальные случаи, как погиб архив Матвея Кузнецова. Первый раз, когда семья переезжала из одной квартиры на другую, и в подвале оставили стеклянные негативы, чтобы они, ну, там просто сохранились на одну ночь. Залезли туда воры, видимо, предполагали, что там какие-то имеются ценности, и просто побили эти пластинки в темноте ночью в подвале. Вторично архив погиб, когда на заводе пожарники приказали уничтожить легко воспламеняющуюся пленку. Опять же, архив погиб. Вот известно, что когда вот Матвей Иосифович 80 лет узнал там о гибели своего архива, заводского архива, то мастер заплакал. Но, тем не менее, он еще вот свои последние годы жизни посвятил тому, чтобы восстановить эти альбомы. И он ходил к своим друзьям, брал у кого-то негативы, у кого-то с фотографий перепечатывал, делал новые. И вот благодаря тому, что мастер трудился, можно сказать, до последних дней своей жизни, прожил он 93 года, мы имеем вот это наследие.
Насколько я понимаю, мы имеем в том числе и заводской музей. Он к нему приложил прямое свои руки. То есть именно он создал музей. Я думаю, может быть, и под влиянием Швецова, который в свое время коллекционировал все свои моторы.
Очевидно, да.
Ну, кстати, известные фотографии Швецова, вот как раз период, когда он руководил заводом, не Кузнецов сделал?
Очень интересные фотографии Швецов на даче. с женой. Вот, красивые, эффектные такие. И сам Кузнецов, он отдыхал даже на даче Швецова, потому что есть фотография, наверное, уже вот конструктор фотографировал нашего фотографа, потому что там Кузнецов за мольбертом. Угу. То есть связь была тесной такой.
То есть можно сказать, что он был таким при Швецове, таким придворным фотографом. Не только, собственно, в заводе делал снимки, но и личная жизнь этого знаменитого человека тоже оказалась отражена.
Вообще все руководство любого периода поддерживало фотографа. Известно то, что когда были арестованы, репрессированы первые директоры завода, то пришли люди определенные, которые уничтожили негативы, но, тем не менее, портреты вот всех первых директоров в фондах Кузнецова имеются. То есть он восстановил, сохранил, не боялся этого.
Ну вот, время наше быстро подходит к концу. Вот мы начали с того, что скоро выходит адрес-календарь Пермского края и города Перми на 2016 год. И все желающие могут прийти на презентацию этого адрес-календаря. Вот Ольга Александровна нам скажет, когда это произойдет.
Презентация книги «Отражение исчезнувших лет. Календарь-справочник на 2016 год» состоится 13 апреля в здании библиотеки имени Пушкина в 15 часов. Мы приглашаем всех желающих на презентацию нашей книги, в том числе всем будет сделан подарок, эта книга будет раздаваться бесплатно.
И в этой книге можно будет увидеть много ранее неизданных и малоизвестных широкой публике фотографий замечательного фотолетописца города Перми Матвея Иосифовича Кузнецова.
Добавлю, которому исполняется в этом году 125 лет.
Спасибо огромное, Ольга Александровна. Мы на этом, к сожалению, завершаем. Но плюсом ко всему прочему вы сможете ощутиться и в атмосфере, в какой-то который был и Маяковский, собственно, это вот та же самая библиотека, где был Маяковский. Оставайтесь на 91.2 FM. До встречи через неделю.
До свидания.
До свидания.